Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Ведущая программы Наталья Чернякова. А наш сегодняшний гость Андрей Куртубашев из Подольска. Он пастор церкви, и, насколько я знаю, он занимается еще служением реабилитации. Реабилитации кого? Реабилитации из чего? Я думаю, он сам нам расскажет. Поздоровайся с нашими слушателями тоже.
Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Реабилитации наркоманов, алкоголиков и вообще помощь людям, которые нуждаются в выходе из...
То есть эта организация находится на базе вашей церкви?
Да. И в реабилитационном центре у нас разные люди. Это не только алкоголики, наркоманы. Есть люди, которые просто потеряли смысл жизни и ищут какого-то внутреннего, может быть, комфорта, может быть, ищут какие-то ответы на вопросы. Разные люди. Разные.
У вас дом? Что это за условия? Где они находятся эти люди?
Да, это дом, это частный дом, это коттедж, где живут и ребята, девчонки.
В самом Подольске?
Нет, на Рафаминск. Это недалеко от Подольска. Вот.
Хорошо, а теперь сначала.
Сначала.
О себе? Это ты уже перешел практически к служению своему. Но не всегда так
если,
было.
Если начинать сначала, то начало примерно следующее. Я родился в городе Новокузнецк, это Кемеровская область, Западная Сибирь. Я родился в обычной семье, ничем не выделяющейся. Воспитывался, я был одним ребенком в семье, любимым ребенком. Вот. И рос, наверное, как и все дети. Где-то примерно в 5 лет... В семье произошла, ну, я это называю трагедией, потому что это действительно трагедия. Мои родители развелись, и мы с мамой уехали в Москву. В принципе, из всех моих родственников в Москве вот здесь только мы с мамой. Все остальные там, в Новокузнецке, в Сибири.
А куда ехали с мамой?
Долгая история. Ехали. Мама просто взяла меня под мышку, мне было тогда 5 лет, и поехала в никуда, потому что так вот сложились обстоятельства. И, в общем-то, с 5 лет вот до 36 я прожил в Москве всю свою сознательную жизнь и учился здесь. И, в общем-то, наверное, потихонечку буду рассказывать о том.
Ну, как... приехали все-таки, как-то вы устроились в этом нигде, ты стал учиться.
Я стал учиться, я пошел в школу, мама вышла замуж, и, в общем-то, учился так же, как и все дети. Я не отличался какими-то способностями, какими-то талантами. Наверное, отличался от одноклассников тем, что, ну, был таким хулиганом, да, так скажем, хулиганом.
Ой, не похож.
Вот. И учиться я не любил, хотя мог учиться, но учиться не любил. Меня больше интересовала улица, меня больше интересовала свобода, то есть в таком понимании, в детском понимании свобода. И я всегда влезал в какие-то авантюры, я всегда попадал в какие-то истории. И жил вот таким вот образом, посещал школу, учился, если это можно так назвать. Школьные годы я, ну, не совсем помню. Ну, может быть, до 8 класса я вообще практически ничего не помню, так какими-то отрывками. Но вот где-то с 8 класса я я уже начал вести такую осознанную жизнь, то есть я уже начал отвечать за свои поступки, я уже начинал осознавать и понимать, что я делаю. Меня интересовала такая, не знаю, может быть, это будет громко сказано, да, меня интересовала такая блатная романтика. То есть я был такой романтик. Вот. И романтика не просто быть преступником, а быть таким неким Робин Гудом. То есть Робин Гудом преступного мира. Я боролся за какую-то справедливость, я искал какой-то справедливости. И когда я начал плотно общаться с хулиганами старше меня, то мне понравилась идея каких-то блатных понятий, блатной романтики.
То есть какой-то такой политической платформы у твоего романтического героя не было, что там только одни, например, благородные качества?
Ну, наверное, я все-таки стремился вот к такому идеалу такого Робин Гуда. Я понимал, что я нарушаю закон, я понимал, что я преступник, но я пытался искать в этом какую-то правду.
Но единомышленника все равно можно было найти только среди хулиганов.
Наверное, да. Дело даже в том, что я как-то не искал единомышленников, они сами находились. И всегда я имел вот такое окружение. То есть всегда меня окружали и сопровождали по жизни люди вот с таким же мышлением. Школу я закончил со справкой, мне не дали аттестат, и я был первым учеником в истории школы, школа была очень старая, и вот я был первым учеником, которому не дали аттестат, которого выгнали из школы со справкой, 8 двоек, то есть в этом листочке было 8 двоек.
Ты уперся или был тупой?
Нет, я был упрямый, я никогда, ну, или даже, наверное, наоборот, я всегда, почему-то всегда боролся против всякой системы. То есть любая система, которая встречалась на пути, на жизненном, то есть я всегда был против этой системы. И,
ну, а школа – это система, так скажем.
Школа – это система, и это система, которая…
Не подружились.
Которая меня не устраивала. То есть она мне не понравилась, эта система. Хотя учиться я любил. Но учиться не, наверное, не математике, химии, физике, а учиться просто вот по жизни учиться. Я всегда интересовался.
Узнавать,
я всегда,
так скажем, да.
Да, любил узнавать, я всегда любил находить решения. Вот. И вот таким вот образом я закончил школу. А когда я узнал, что мне не дадут аттестат, я как знак протеста, то есть в качестве протеста, я на выпускной вечер в ресторан к своим одноклассникам приехал на мотоцикле в кожаной куртке, в рваных джинсах. То есть вот…
Взял реванш.
Да, то есть я приехал и выразил себя таким образом, сказал, а вот я вот такой. После школы передо мной встал выбор, как и перед всеми ребятами, да, это армия. И этот выбор я сделал осознанно. Я, ну, хотя была какая-то возможность, наверное, да, как говорилось, закосить, я сказал, что я пойду в армию, я отслужу в армии, потому что я мужчина, я должен доказать в первую очередь себе, и я должен доказать всем, что меня ничто не напугает. Хотя это было время, когда модно было косить, когда модно было не служить. И, в общем-то, вот я пошел в армию. Я пришел с армии, и в своей позиции я был уже утвержден, потому что в армии я тоже все эти 2 года боролся с системой. То есть все эти 2 года я сидел на гоп-вахтах, я не вылезал из нарядов, то есть я постоянно был за что-то наказан. И я пришел из армии с четкой позицией, что система, любая система, это не мое. То есть я не могу быть частью какой-то системы. Очень быстро организовалась группа людей, группа единомышленников. Все ребята были спортсмены, и боксеры, и борцы. Вот. И, в общем-то, вот так началась моя, ну, так скажем, ну, преступная жизнь, что ли. Да, не хочется каких-то таких слов громких говорить.
Ужасно вот, на вот, сегодняшний день.
Вот так началась моя осознанная преступная жизнь.
Андрей, буквально через пару минут мы вернемся к нашему того разговору, и для наших слушателей прозвучит в эфире песня.
грустью вспоминаю детство, юность и друзей из нашего двора. Как для каждого из них жизнь повернулась, что судьба для них преподнесла. Вижу невеселые дела. Кто-то был отличником, спортсменом, кто-то недоучка, хулиган. Долгие года им уравняли цену, кто-то пьяница, кто наркоман. Кто погиб, а кто-то умер сам. Воровал, посадили, блоковал, пристрелили. Кто женился, развелся, запил. А тот, кто бизнес наладил, героине учадил. Ну а кто-то бомжом так и сгнил. Вот один добился, стал директор треста, а другой в милиции служил. Но ведь беда не смотрит на погон и место, каждый за рулем однажды пил. И обоих двор похоронил. Воровал, посадили, плаковал, пристрелили. Кто женился, развелся, запил. А тот, кто бизнес наладил, героине учадил. Ну а кто-то бомжом так и сгнил. Я смотрю на это и старею, но почему не пью и не колюсь? Просто в сердце я Христу открыл двери, верю и живу, и не боюсь. Обо всех делах Ему молюсь. Спас меня Он от водки, от смертельной иголки. Дал жену мне, работу и дом. А настанет мне время, то приду я на небо. Жаль, друзья мои, вместе другом. Воровал, посадили, плотовал, пристрелили. Кто женился, развелся, запил. А тот, кто бизнес наладил, героине учадил. Ну а кто-то бомжом так и сгнил. Ну а кто-то бомжом так и сгнил. Жаль, конечно.
Я напоминаю, в эфире Русское христианское радио, наша программа «Выбор» и наш гость сегодняшний Андрей Куртубашев из Подольска.
Так вот, мы занимались любой формой преступности, то есть начиная там, от воровства, заканчивая рэкетом, вымогательством.
То есть это время после армии, на работу ты не пошел.
Да.
Что это было? Это доход какой-то был или это развлечение было?
Это был образ жизни, это был образ мышления. То есть я принципиально не устраивался на работу, потому что мое мышление, оно не позволяло мне на кого-то работать. Я всегда искал какой-то независимости, независимости финансовой, независимости вот в смысле безотчетности. Да? Я не был никому подотчетен. И это была парадигма, да, моего мышления, если я правильно выражаюсь. Вот. Несколько лет мы занимались всеми видами преступности, и Мы были далеки от наркотиков, мы занимались спортом, то есть все ребята были физически здоровы. И в итоге это привело к тому, что нас, естественно, арестовали, и, естественно, мы получили срока. И мне, как организатору преступной группировки, дали 8 лет, ну, статьи у нас были: вооруженные разбои, вымогательство и так далее, и так далее. Мы сели в тюрьму, и там я впервые столкнулся с реальностью, потому что вот та идея, которой я жил, та идея, которая для меня была, ну, если это правильно, да, то она была для меня свята, я в нее свято верил, я готов был за нее умереть, за эту идею. Вот, я попал в тюрьму, я столкнулся с тем, что все не так, как подает эта блатная романтика. Несмотря на то, что везде, где бы я ни находился, если это тюрьма, то я был, ну, так скажем, в руководящем составе, я был смотрящим. Если это лагерь, то также я был смотрящим. В общем, несмотря на то, что я занимал какие-то руководящие посты, да, вот если это можно так сказать, я разочаровывался с каждым днем все больше и больше. Я разочаровывался в том, что нету правды, нету справедливости в той системе, которой я посвятил, наверное, многие годы, неправильно будет, но некоторые годы своей жизни. То есть часть своей жизни я посвятил той системе, той идее, которая меня обманула.
А вот скажи, так часто люди говорят: нет справедливости, нет правды вокруг. Что такие люди о себе думают? Или они это дело как-то обходят? О себе думать.
Я скажу о себе, если в этом контексте, то скажу о себе. Даже в то время, когда мы активно занимались какой-то преступной деятельностью, я всегда был не то что сторонник, то есть, а я всегда делал все для того, чтобы не было никакого насилия. Хотя это масло масляное, это как-то, ну, странно звучит.
Ну, понятия вот такие, да?
Да, но если была возможность избежать насилия, мы никогда, лишний раз мы не применяли физическую силу, мы никогда не издевались над людьми, мы никогда людей не унижали. То есть мы были действительно такими какими-то, я не знаю, Робин Гудами, что ли. Если мы забирали что-то у богатых, то мы верили в то, что они нажили это нечестным трудом, и поэтому они обязаны делиться. И, в принципе,
и мы оправдывали, хотят,
да, мы оправдывали свой образ жизни, мы оправдывали свои поступки тем, что мы люди справедливые. Мы у бабушки пенсию не заберем, мы не унизим и не оскорбим какого-то невинного человека. То есть, а если мы и забираем, то это излишки. Как, знаете, коммунисты забирали, у кулаков раскулачивали. Вот примерно такая же идея двигала нами. То есть мы раскулачивали негодяев. Вот, хотя, конечно, на тот момент мы не понимали о том, кто мы такие, чтобы судить, и кто мы такие, чтобы...
Решать.
Чтобы решать, да. Вот, поэтому все-таки идея справедливости, она мной двигала. И везде, где бы я ни находился, если это, например, была тюрьма, то я не позволял в камере, где я был смотрящим, я не позволял происходить каким-то беззаконием, какому-то беспределу. Потому что, в принципе, в том мире очень просто человека опустить и очень просто человеку сломать судьбу. Ну, то есть, это несложно сделать, очень просто, потому что система и машина, в которую попадают люди, она перемалывает их, несмотря на то, что они себя представляют. Вот, я все-таки как-то, ну, старался быть справедливым, хотя это звучит, может быть, и странно.
Ну, во всяком случае, искал идею.
Я
не всеяден.
Я искал идею. Да, я искал идею, которой я мог бы посвятить свою жизнь, и я понимал, что если я найду такую идею, то я буду этой идее верен, я буду готов за эту идею страдать, я буду готов за эту идею умереть, но пусть это громко будет сказано, но вот где-то внутренний мир, мой внутренний мир, он был вот такой. И когда я попал в тюрьму, я понял, что та идея, за которую я готов был пострадать,
она, вовсе не
она,
идея, да?
она оказалась не мифом, она оказалась таким миражом. То есть это самообман, это обман. Я увидел, что нету справедливости. Я увидел, что в принципе побеждает всегда сильнейший, и никакой порядочности речи не идет. Речь идет о том, какой физической силой ты обладаешь и насколько твой язык он способен, ну, выкрутиться из ситуации, насколько ты обладаешь, ну, даром, я не знаю, разговаривать. Знаете, как говорится в том мире, насколько твоя метла подвешена. Я освободился через 6 лет, освободился и вышел на свободу, ну, в состоянии такой некой потерянности. Я понимал, что больше я не могу двигаться вот в этом направлении, я не могу больше жить этой идеей, потому что я обманут. Но, с другой стороны, я не понимал, куда мне идти дальше, потому что я ничего в жизни не умею.
Во сколько лет ты испытал такой тупик?
Около 30. Около 30 лет. Чуть меньше, наверное. Я вышел вот в таком состоянии, я понял, что работать я не могу, работать я все-таки не хочу. Я все-таки не хочу быть частью какого-то механизма. У меня почему-то всегда работа ассоциировалась с заводом, может быть, где-то на железной дороге, знаете, с отбойным молотком стоять, там лед долбить или там болванки точить на заводе. Почему-то у меня работа ассоциировалась вот с этим. Поэтому для меня это было неприемлемо, но я просто потерялся. И пока я сидел, я много читал. Я много читал разные литературы. Я все-таки искал какие-то ответы на вопросы, которые меня беспокоили. За вот эти годы беззаконий, в которых я жил, я увидел и понял, что меня Господь хранит. Я это понимал. Я это понимал, но я не мог ответить, ну, себе на вопрос, за что и почему. То есть, кто я такой и почему он меня хранит? Я всегда верил в то, что он есть. Я никогда не сомневался в его существовании, но на этом моя вера ограничивалась. Я просто верил в то, что он есть, и я просто верил в то, что в жизни не бывает совпадений, и он меня, ну, почему-то хранит. Я в тюрьме начал размышлять... Или даже не размышлять, а ко мне начала приходить мысль о том, как было бы здорово, если бы я был священником, но, к сожалению, этого никогда не будет, потому что я преступник. И эта мысль ко мне приходила, ну, периодически, я не скажу часто, редко, периодически ко мне эта мысль приходила, и я над этим задумывался, и внутри рождалось такое сожаление, такое, знаете, разочарование в том, что, наверное, я... пошел не в том направлении. Наверное, ну, к сожалению, та мечта, которая есть в моем сердце, она останется мечтой.
А то, что ты преступник, это перечеркивало твою мечту.
Да, я реально понимал, что я...
Кто-нибудь не... святой может стать им, да?
Во-первых, необходимо иметь незапятнанную совесть, необходимо иметь жизнь с самого рождения до смерти, то есть быть соответственным, соответствовать этому.
А ты так думал?
Да. Угу. И еще мои мысли об этом, они подтверждались, ну, не знаю, как это назвать, общими представлениями о священстве. То есть я понимал, что для этого необходимо отучиться несколько лет в православной семинарии, для этого необходимо получить какой-то сан, а потом необходимо по распределению
попасть. Ну, в общем, долгий путь.
То есть для меня вообще священство, оно ассоциировалось только с православием, и в никакой другой формы я не представлял, потому что, ну, я просто не знал о том, что существуют какие-то другие формы священства. И вот таким вот образом я освободился, то есть в таком состоянии я освободился, и вот в этом тупике, в этом вакууме я начал... Я сейчас не хочу себя оправдывать, я сейчас не хочу говорить о том, что я начал употреблять наркотики, потому что я вот попал в состояние вакуума. Я просто начал употреблять наркотики, потому что освободился, меня встретили, как это обычно бывает. Старые друзья, новые друзья, которые за эти годы тоже поосвобождались, встретили. Все началось, ну, в кавычках, красиво. Кокаин, рестораны и так далее, и так далее. Вот. А закончилось все банально. Закончилось жесткими наркотиками, закончилось тем, что не осталось никого, не осталось ничего. И самое, наверное, страшное, что произошло, это то, что я потерял себя. То есть я перестал себя не то чтобы уважать, не то чтобы ценить, а я вообще перестал себя воспринимать.
Потерял какого бы то ни было себя?
Я просто потерял себя как личность. И в этом состоянии я начал искать, ну, просто выход из наркотиков. Я не задумывался о Боге, я не задумывался о церкви, я не думал о какой-то духовности. Я просто искал выход из наркотического плена, что ли, да, из вот этих вот
цепей. Ты спасался.
Да, я, наверное, искал путь к спасению.
С твоего позволения, Андрей, совсем ненадолго мы еще раз прервемся, и снова прозвучит песня.
Труден этот путь за облакам. Вверх всегда трудней, чем камнем вниз. Будет нам что вспомнить, а пока действуй, но смотри, не заблудись. Можно твердо стать, но не идти. Твердый, и ошибок нет, как нет. Нету, потому что нет пути. Нету, потому что цели нет. А я стоять не буду, я пойду. Буду громко топать, силы есть. Все бугры и ямы обойду. А лишь бы было что-нибудь поесть, лишь бы был какой-нибудь маршрут. Мне в любой дороге хорошо, я конца достигну, и вот тут разберусь, куда же я пришел. Не спеши, подумай, есть ли смысл двигаться без цели. Не спеши, подумай, путь, но если только цель в прицеле. Не спеши, подумай, если смысл двигаться без цели. Не спеши, подумай, в путь, но если только цель в прицеле. Я все понял, продвигаюсь к цели. Так и быть, ошибку исправляю. Трудно без ошибок в самом деле. Но дважды я на гвоздь не наступаю. Помолчите, хватит мне советов. Я страной советов сыт по горло. Я дошел, но ничего здесь нету. Мрачно, пусто, и дыхание сперло. Не спеши, подумай. Цель себе в горячке не хватай. Не спеши, подумай. Лучшую из лучших выбирай. Не спеши, подумай. Цель себе в горячке не хватай. Не спеши, подумай. Лучшую из лучших выбирай. Лучшее совсем не значит проще. Если легок путь, поберегись. В легкости раскиснут дух и мощи. Многие легко кончают жизнь. С Богом труден путь, но это лучше. С Богом знаешь ты, кому грядешь. В добрый путь сквозь тернии и тучи. К доброй цели, веры и надежд. Поспеши, не думай. Ждет тебя счастливая дорога. Поспеши, не думай. Путь, но только с Богом, с Богом, с Богом.
Я напоминаю, в эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и наш гость Андрей Куртубашев из Подольска, пастор церкви.
Я искал выход, я искал путь к спасению, и искал я его везде, где мог только увидеть. То есть я лежал в 12 раз в наркологических больницах, я проходил все различные программы, 12-шаговые. Я пытался бросить наркотики, уезжая куда-то в деревню. То есть, в общем, пути были всевозможные. Такие же, как у всякого наркомана. То есть, все через это прошли. И однажды через несколько лет таких поисков, через несколько лет таких скитаний, моя мама собралась поехать в Новороссийск отдохнуть. Это было летом. И я сказал ей, я пойду с тобой, делать мне все равно нечего, и, в принципе, поеду с тобой, попробую, может быть, в этот раз что-то получится. Мы уехали в Новороссийск, а в Новороссийске у меня есть мой двоюродный брат, который занимается этой проблемой, то есть он сейчас он главный нарколог города. Тогда он был просто наркологом. Я приехал к нему и сказал о том, что, Саш, вот я все еще колюсь. Что делать? Он сказал о том, что, в принципе, я ничем помочь тебе не могу, потому что я просто врач. Если ты хочешь, я положу тебя в больницу в очередной раз, и, в принципе, тебе это не поможет. Я очень благодарен ему за то, что он был достаточно искренним, несмотря на то, что он врач. Он искренне говорил о том, что я не могу тебе помочь. И мои коллеги не могут тебе помочь. Я не буду тебе врать, я говорю тебе о том, что мы бессильны. Я задал вопрос, и что ж теперь делать? Вот так вот взять и умереть? Он говорит, нет, есть группа ребят, которые в прошлом были наркоманами, алкоголиками. И эти люди, они изменили свою жизнь, они изменили свои ценности. В их жизни все поменялось. Я сказал, на каком основании их жизнь поменялась, по какой причине она изменилась. Он говорит, ты знаешь, я не скажу тебе точно, что у них происходит, но я знаю, что они читают Библию, они молятся, и в общем-то, в принципе, это все, что я знаю. И вроде бы как они не совсем, как это сказать, не совсем как-то стандартно молятся и как-то не совсем стандартно верят. Я сказал, ты ответь мне на вопрос, хоть кому-нибудь это помогло? Он говорит, да, это помогло многим, многим. Я ответил, что давай, в принципе, я ничего не потеряю. Давай, познакомь меня с этими людьми, и я там дальше видно будет. И таким вот образом он познакомил меня с группой ребят, которые занимались реабилитацией, помощью наркоманам. То есть это церковь, которая называется «Исход». И я попал в один из реабилитационных центров этой церкви. Я прошел реабилитацию, прошло несколько месяцев моей реабилитации, и я приехал домой. За эти месяцы очень многое изменилось в моем характере, потому что тот образ жизни и те годы тюрьмы, которые никуда не денешь, они очень сильно как-то отпечатались, потому что образ жизни, он был, примерно следующим. Кто сильнее, тот и прав. Ты не должен показывать свои слабости, потому что если ты это сделаешь, тебя перекусят очень быстро. Ты должен всегда карабкаться наверх, несмотря ни на что, потому что если ты не будешь этого делать, то тебя затопчут и так далее, и так далее. То есть я приехал в реабилитационный центр, где правила жизни были совсем другие, где правила жизни были, примерно следующие. Хочешь быть большим, стань меньшим. Ударили по правой, подставь левую. Верь и доверяй людям. В общем, это были те принципы, которые для меня были не совсем понятны. Я начал учиться жить по-новому. Я начал учиться по-новому мыслить. Я начал пробовать доверять людям. Я начал пробовать служить людям. И, в общем-то, что-то начало происходить в сердце, что-то начало происходить в голове.
Ну, скажи, когда что-то начинает происходить в сердце, в голове, то наркотики как-то отходят?
Ну, я могу сказать, что наркотики, они не то чтобы отошли, они отвалились моментально. То есть, буквально через несколько дней я понял, что я никогда больше не буду колоться.
То есть, сложнее жить по-новому, чем просто не употреблять наркотики?
Сложнее меняться. Сложнее меняться внутренне. Наркотики, сигареты, сквернословие – это все отвалилось очень быстро. В течение первого месяца я понял, что я никогда не буду больше колоться, я не буду курить, я не буду материться. То есть, ко мне пришло это понимание, и вот в тот момент, когда это понимание пришло, я встал перед выбором. И выбор заключался в следующем. Для того, чтобы не колоться, не курить, не материться, не воровать, не грабить. Для этого необходимо принять другую систему ценностей. То есть, для этого необходимо принять другие правила жизни. И я понял, что вот это сложнее всего.
То есть, жить по-старому и с новыми принципами невозможно?
Невозможно. Невозможно. Или можно даже по-другому сказать. Жить по-новому со старыми принципами – это нереально. Я понял, что я встал перед выбором. Либо мне приходится отречься, да, такое слово громкое, но другого слова нельзя найти. Либо мне приходится отречься от всего, чем я жил, от всего, во что я верил, от всего, что было для меня ценностью, либо возвращаться обратно. То есть, я понимал, что нет золотой середины, я понимал, что я, даже если я попытаюсь ее найти, я ее не найду. И это был самый, наверное, сложный момент, самый переломный момент в моей жизни. Я могу сказать, что в моей жизни, потому что сложнее времени в моей жизни не было. Это были несколько дней. Это были, может быть, 4 или 5 дней в моей жизни вот такой внутренней борьбы.
Это надо было себе сказать «да» или что происходило?
Я даже не знаю, как это объяснить, потому что за несколько дней у меня в голове происходило что-то, что сложно как-то обозначить, я не знаю, взрыв это какой-то термоядерный, или это цунами, или это борьба какая-то, нечеловеческая, не знаю, как это называется. Но что-то происходило внутри. Я потом мог каким-то образом дать этому оценку и дать этому объяснение. И сейчас я могу сказать о том, что я встретился с Богом лицом к лицу, и я начал с ним бороться. Я начал с ним бороться, и я сдался. Я просто сдался. Сдался не по причине слабости, а сдался...
По причине его величия.
А сдался по причине его величия и по причине... Не знаю, я как-то покорился ему. То есть, я покорился его любви, я покорился его милости. Знаете, одним из откровений, которые я получил вот в эти дни... то есть, одно из откровений, которые потрясли меня и перевернули мою жизнь, оно было следующим. Вот это время в реабилитационном центре мне говорили о том, что Бог тебя любит, о том, что Бог тебя простил, о том, что Он хочет для тебя счастья, Он хочет дать тебе другую судьбу. Я говорил: да, я согласен, все здорово, но одно как-то не клеится, как-то одно не вяжется. И мне никто не мог дать на это ответ. Я спрашивал, как Бог может меня простить? Как он может... Я могу понять, когда он прощает людей, немножечко виновных, немножечко неправых, но как он может простить меня, потому что я не могу этого понять, я не могу это поверить, я не могу это принять. И вот какое-то время этот вопрос он меня беспокоил. Я задавал этот вопрос пастору, я задавал этот вопрос ребятам, которые уже долгое время находились на реабилитации. Все как-то это объясняли, все как-то пытались ответить, но меня это не удовлетворяло.
Как ты это понял?
Меня это не устраивало. И однажды я сидел, читал, листал журнал, какой-то христианский журнал, я даже не помню название, и перелистывал одну из страниц. И как только я перевернул, я увидел во весь лист фотографию ребенка. Может быть, ему год, может быть, полтора. Это такой карапуз без зубы, который улыбается. Я переворачиваю этот лист, я вижу эту фотографию. И внутри, где-то в сердце, в одну секунду происходит целый диалог. То есть это сложно объяснить как-то мозгами, но то есть диалог примерно следующий. Господь задает вопрос, он говорит: ты видишь этого ребенка? Я говорю: вижу. Как ты отнесешься, если этот ребенок тебя укусит? Как ты отнесешься, если этот ребенок, ну, вырвет тебе, может быть, клок волос, или, может быть, что-то сломает, или, может быть, что-то испачкает, порвет? Как ты к этому отнесешься? Я ответил: а как я могу к этому отнестись? Он же ребенок, он же не понимает, что он делает. И Господь мне ответил, что до какого-то момента ты был для меня таким же ребенком. И я относился к твоим поступкам, к твоему образу жизни, вообще к тебе. Я относился так же, как ты относишься вот к этому ребенку. Это было до какого-то момента. Сейчас я заявляю тебе о том, что ты стал взрослый, и теперь за все свои поступки, и теперь за твой образ жизни ты будешь отвечать. Вот, может быть, я как-то объяснил это ну, по-человечески, но я это так понял.
Ты это хорошо объяснил, и я хочу добавить, а священником ты все-таки стал?
Да.
Стал?
Да, я прошел реабилитацию, я приехал в свой родной город, это Щербинка, это Московская область, и первое, что я начал делать, я начал собирать в кучу всех наркоманов, всех знакомых, всех друзей, весь свой круг общения и отправлять в реабилитационные центры. Вот. А таким образом началась работа.
Пастора.
Работа пастора. И через несколько лет меня рукоположили, и я официально начал заниматься пасторской деятельностью.
Андрей, я очень благодарна тебе, что ты очень проникновенно рассказал о том, как Бог нас прощает. И я думаю, что очень доступно и очень понятно для многих. Спасибо. Ты хотел бы еще что-то сказать нашим слушателям?
Ну, наверное, все, что я хочу сказать, это то, что Господь прощает, Он умеет прощать, Он любит прощать, и Он умеет любить. Все, наверное.
Спасибо большое. Я думаю, это главная идея в твоей жизни, которая воплотилась. Нам просто нужно принять это и все. Каждому из нас. Спасибо еще раз. А наша программа подошла к концу. Я напоминаю, в эфире было Русское христианское радио, программа «Выбор». Наш гость из города Подольска Андрей Куртубашев, пастор церкви. Провела программу Наталья Чернякова. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».